новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 25 сентября. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за пробками на московских дорогах. Следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам без премодерации, просто набрав номер 7373948.
Движение.
Смотрим, что происходит на московских дорогах, и на ленты новостей тоже смотрим. Возможно, с этим связаны определенные сложности при движении по Москве. Президент России Владимир Путин прибыл на глобальный атомный форум. В эти минуты пишет агентство ТАСС. Форум в этом году приурочен к 80-летию атомной промышленности России. Вместе с российским лидером в нем принимают участие президент Белоруссии, исполняющий обязанности президента Мьянмы, премьер-министр Армении, премьер-министр Эфиопии, а также глава МАГАТЭ, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций. Все это проходит на ВДНХ, об этом тоже пишут информационные агентства. Соответственно, вот, например, агентство РИА Новости как раз уточняет, что форум проходит на ВДНХ к Москве. Он в Москве приурочен к 80-летию российской атомной отрасли и продлится до 28 сентября. Что касается пробок на московских дорогах в целом, не только в районе ВДНХ, 6 баллов. 5-6 баллов. Так сейчас меняется ситуация на дорогах, прямо на глазах буквально. Шестерка становится пятеркой, и назад 5 баллов по прогнозам на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера, и как максимум 7-бальные пробки в районе 7 вечера. Так нам обещают, на 8 вечера тоже 5-бальные пробки, но при этом центр города выглядит не очень комфортно для автомобилиста. Много бордового цвета, особенно много бордового, то, что я вижу в районе третьего транспортного кольца от Сити в сторону Ленинградского проспекта, по Ленинградскому проспекту, от третьего кольца в сторону Белорусского вокзала, там все бордового цвета, центральная часть в районе, соответственно, это что у нас получается, земляной вал на Садовом кольце, и от высотки на Котельнической набережной до Садового кольца, соответственно, большие проблемы там и на, соответственно, набережных Яузы, и на прилегающих улицах, вот, например, Верхняя Радищевская улица, буквально от Таганки в сторону Яузы, нормально не едет. Напомню еще раз, прямо сейчас. Где это ушли пробки? Вот, прямо сейчас 5-бальные, а то и 6-бальные пробки. Дальше нам обещают как максимум 7-бальные пробки к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Михаил Мишустин анонсирует увеличение минимального размера оплаты труда сразу более чем на 20%. С 2026 года минимальный размер составит 27 093 рубля. К чему это приведет? Как это скажется на экономической ситуации в стране? Первая тема. Вторая. Центробанк опубликовал список банков по уровню жалоб. На первом месте оказался МТС-банк, а в топ-8, почему-то именно топ-8 в данном случае, вычисляют. Вошли также «Газпром», «Совкомбанк», «ВТБ», «Т-банк», «Почта-банк», «Альфа-банк» и «Сбер». В регуляторе говорят, что теперь подобный рейтинг будут публиковать каждые полгода. Больше того, в Центробанке добавили, что с инициативой публикации подобного списка ранее сами банки и выступили. Что дает эта публикация, ради чего ее делают и почему за это выступают сами банки? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Счетная палата США выявила расхождение на $212 миллионов в бюджетной поддержке Украины. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Банду вымогателей, похищавшую людей, будут судить в Москве. Тоже с ленты агентства РИА Новости. Заморозки придут в Москву в этом году раньше средней многолетней даты. Тоже РИА Новости со ссылкой на синоптика. И вот еще Михаил Леус, его цитирует агентство РИА Новости, говорит, что в 21 веке средняя многолетняя дата прихода заморозков в Москву – это 11 октября. И тот же Леус говорит, что в этом году заморозки в Москву придут раньше средней многолетней даты.
Поток. успеем сказать главное.
Раз уже заговорили, Лиус отметил, что первые заморозки в Подмосковье уже были. Было это 13 сентября. И в предстоящие 5-6 дней вероятность заморозков по-прежнему велика. Еще он говорит о том, что предстоящие дни пройдут на повышенном фоне атмосферного давления. Максимум на смене месяца 30 сентября, 1 октября. На 15-17 единиц выше нормы, на уровне 763 миллиметров ртутного столба. Первая тема. Михаил Мишустин анонсирует увеличение МРОТ более чем на 20%. 27 093 рубля. Эту цифру опубликовал премьер-министр на заседании с членами правительства. На повестке вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство о повышении МРОТ. Он вырастет более чем на 20%. Еще Мишустин сказал, что ВВП России вырастет на 1,3%. Еще отметил, что проект бюджета основан на базовом варианте прогноза экономического развития, но мы все-таки именно про минимальный размер оплаты труда. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Мишустин анонсирует довольно резкое увеличение минимального размера оплаты труда. Надо сказать, что и до этого, вот в начале 2025 года, довольно резко вырос МРОТ. Чем это все объяснить и к чему это может привести?
Ну, вы знаете, здесь есть несколько факторов. Во-первых, в целом, все-таки у нас по статистике зарплаты и среднемедианные растут очень быстро. Не так быстро, как повышается минимальный размер оплаты труда, но все же. По-настоящему разница в динамике может быть не такая прямо огромная. Во-вторых, все-таки у нас минимальный размер оплаты труда получает несколько миллионов человек, и он, несмотря на все повышения, все-таки не такой высокий. Да, в международном контексте, ну, для сравнения, в Китае он устанавливается на региональном уровне в среднем от 2 до 2,5 тысяч юаней, то есть примерно вот тот же уровень, что и у нас. Уже в Польше, например, да, он заметно выше. Поэтому, конечно, учитывая достаточно важную социальную компоненту в бюджетных расходах, учитывая цели по сокращению бедности, в том числе среди семей с детьми, опережающее повышение МРОТ, эта мера крайне эффективная со многих точек зрения. Ну, во-первых, как у нас уже по статистике несколько лет достаточно активно сокращается уровень бедности, да, и это один из факторов повышения минимального размера оплаты труда, хотя есть и другие меры социальной поддержки, да, которые, естественно, на это влияют. Другой аспект, да, это все-таки потребление. У домохозяйств с разным уровнем доходов немножко разная структура потребления, поэтому повышение МРОТ в том числе, конечно, сказывается и на внутреннем спросе, а значит, и на динамике отраслей промышленности, ориентированных именно на конечное потребление домохозяйствами и на услугах. То есть это все в целом поддерживает экономическую активность.
Вот про экономическую активность чуть подробнее просто объясните. Понятно, что когда государство, например, говорит государственным предприятиям повышать минимальный размер оплаты труда, государственные предприятия, видимо, где-то берут деньги у государства и повышают это. А что делает остальная экономика?
Но опять же, да, у нас все-таки в большей мере экономика частная, даже компании, которые принадлежат государству на 50% и более, они в основном организованы как акционерное общество, направлены на исключение прибыли. Но это трудовое законодательство, это означает, что если человек работает на полный день, то меньше он получать не может. Если у вас минимальный размер оплаты труда установлен на слишком высоком уровне, выше равновесного, да, и такая ситуация складывается в богатых западных странах. А это начинает вести к безработице. Да? Просто-напросто бизнесу невыгодно нанимать сотрудников со столь высоким уровнем заработных плат, они не окупаются, поэтому растет безработица, растет нагрузка на систему социальной поддержки. А у нас ситуация не такая. У нас все-таки, да, во-первых, безработицы нет. Практически, за исключением, может быть, каких-то очень небольших, например, моногородов, естественно, необходима государственная поддержка. Но при этом все-таки, да, миллионы людей получают зарплату именно на минимальном уровне, в том числе и в бюджетном секторе, и в частном секторе. Да, ну, поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, это определенное повышение расходов и для бюджетных учреждений, и для предприятий с государственной и частной формы собственности. Но, с другой стороны, это совершенно распространенная мировая практика, и ничего выдающегося, как бы, отличающиеся от происходящего в других странах мира, тут, конечно, нет.
И все-таки требует уточнения с вашей точки зрения. Насколько бизнес готов? Ну вот если представить себе ситуацию, что есть такие игроки на экономическом поле, у которых люди получают не очень высокую зарплату, к примеру, на уровне МРОТ. Насколько бизнес готов взять и поднять эту зарплату сразу на 20%?
Вы знаете, все-таки с точки зрения именно минимального размера оплаты труда, который получает очень небольшая часть работающих, я думаю, что никакой проблемы здесь это не вызовет. Да, если мы посмотрим на общую оценку, да, около 4 миллионов человек, зарплата повышается условно на 5 тысяч рублей, да, но это у нас получается, умножаем 4 миллиона на 5 тысяч, получаем 20 миллиардов в месяц, правильно? То есть всего 240 миллиардов рублей и для государства, и для бизнеса в совокупности, там, надо внимательно смотреть на структуру занятости, как я уже сказал, заметная часть получающих минимальный размер труда все-таки работает в общественном секторе, в бюджетном, поэтому по сравнению с размерами экономики, по сравнению с размерами выручки и прибыли компании, это не такая существенная нагрузка на фоне общего роста всех других издержек, тем более. Да, у нас все-таки растут зарплаты в общем, растут и тарифы, и налоги опять поднимаются. Поэтому я не думаю, что это какой-то критический фактор.
Но тогда еще один вопрос. Благодаря вот этому увеличению МРОТ, по сути, получается, законом установленному увеличению МРОТ, не получается, что ли, и зарплаты у нас, средние зарплаты растут не столько по экономическим причинам, сколько по указанию, ну вот, к примеру, за счет увеличения МРОТ?
Ну, это, конечно же, фактор, который поддерживает общую динамику зарплат, да, но отнюдь не самый важный. Вот еще раз, если бы у нас была заметная безработица, то ситуация была бы другая. Но ситуация совсем не такая, и средняя медианная зарплата у нас в несколько раз выше МРОТа. Да. Поэтому в первую очередь это поддержка наименее обеспеченных, хотя и работающих. Да, это некое выравнивание в социальном смысле, но это не какое-то искажение экономических стимулов. Мы до этого этапа еще как бы не дошли, и, видимо, еще долго не дойдем, пока у нас минимальный размер труда в разы меньше средней зарплаты.
То есть вот это повышение 26-го года, с вашей точки зрения, к экономическим трудностям, к примеру, для бизнеса или к повышению безработицы не приведет?
Нет, не приведет.
Спасибо. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Игорь из Италии нам рассказывает, что у них там минимум составляет 9,35 евро, но это в час. Пишу в час, потому что у нас почасовая оплата труда. А 724-й не понимает, что это за рабочие места, где люди получают минимальный размер оплаты труда. С другой стороны, при этом задавая такой вопрос, он пишет, ну это же пятая часть работающих. Мол, какая же это малая часть? То есть вы, с одной стороны, не знаете, что это за рабочие места, с другой стороны, знаете, что это 20% рабочих мест. 7373948. Телефон прямого эфира. Насколько на вашу жизнь влияет вот это увеличение минимального размера оплаты труда? Это было в 2025 году, вот теперь в 2026 году тоже получается, что именно МРОТ растет опережающими темпами, возможно, так или иначе сказываясь и на среднем росте зарплаты, на росте средней зарплаты в Российской Федерации в целом. Борису кажется, что в данном случае бедны пенсионеры, потому что, говорит, потребительские цены вырастут пропорционально, а пенсии не вырастут. Пропорционально чему? С вашей точки зрения, потребительские цены растут пропорционально повышению минимального размера оплаты труда? А Владимир говорит, попросите посчитать эксперта траты на зарплаты чиновников. У меня, говорит, 18 триллионов получается. Ну, если вот так широкими мазками, как вы считаете, так там почему у вас 18-то всего получилось? До этого просто Владимир прислал свою вот эту систему подсчета. Почему так мало-то получается у вас? Вот такими широкими мазками вы могли легко и 36, и 54, а может быть даже и больше насчитать. Берет 1,5 миллиона чиновников, считает, что у каждого чиновника минимум миллион в месяц дохода. Видите, как у него легко? 1,5 миллиона, у каждого минимум миллион. Ну, а почему минимум миллион? Почему не два, Владимир? Непонятно. 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Добрый док на линии. Спасибо за эфир. Ну, смотрите, лично на мою жизнь как влияет. Зарплата в данный момент, да, как таковая не привязана к МРОТ, а вот административное взыскание, да, собственно, и по работе, и вообще вот по административному кодексу, они, конечно же, привязаны к МРОТ, то есть будет, собственно, увеличение взысканий, на кого они накладываются. И, конечно же, большое подспорье будет, на это уже не мне лично, а вот всем пенсионерам, да, в том числе в особенности московским, у которых пенсия напрямую зависит от МРОТ.
Но тут тоже непонятно, насколько это серьезно в данном случае. Ну, получается, вот на 20% увеличится. Катя 986, кажется, что это приведет к сокращению так называемой второй части заработной платы. Это так Катя ее называет, которую наличными выплачивают. То есть то, что называют то ли серым, то ли черным, да? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Напомню, государство увеличивает МРОТ более чем на 20%. Таким образом, практически... помимо всего прочего, заставляя предпринимателей как минимум минимальный размер оплаты труда, то есть те деньги, которые они обязаны выплачивать своим работникам, вот если они вдруг какую-то часть зарплаты выплачивают за пределами фиксированной такой, за описанной документами части, так вот хотя бы эту часть, официальную часть, государство заставляет предпринимателей увеличивать. В данном случае МРОТ увеличивается более чем на 20% с 1 января 2026 года.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Борису кажется, что получающая МРОТ та же категория потребителей, что и пенсионеры, так называемая инфляция бедных, очень чувствительна для этой категории. И вот опять, вот как только мы об этом не говорим, вот Александр теперь 569-й про МРОТ, мне кажется, только для штрафов актуально. Александр, если бы вы посмотрели сейчас в интернете, то вы довольно легко бы выяснили, что для штрафов это не актуально уже более чем 10 лет. Поэтому, и главное, что каждый раз, когда мы это говорим, кто-нибудь да напишет, что это актуально для штрафов, несмотря на то, что это не актуально уже достаточно давно. Центробанк тем временем опубликовал список банков по уровню жалоб. На первом месте МТС-банк, в топ-8 еще крупные банки, Газпром, Совкомбанк, ВТБ, Т-банк, Почта-банк, Альфа-банк и Сбер. В регуляторе сообщили, что подобный рейтинг будет публиковать теперь каждые полгода. Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Не просто жалоб, а обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. В Центробанке добавили, что с инициативой публикации подобного списка ранее выступили сами банки. Александр Пушко, руководитель проекта школы инноватики и предпринимательства в Высшей школе экономики. Он с нами на телефонной связи, на прямой. Александр Федорович, здравствуйте. Алло. А, не получилось. Мы пытаемся связаться с ним. 7373948. Григорию кажется, что это банки сами попросили, чтобы их просто почаще бесплатно упоминали. Александр Федорович, вы с нами?
Да, добрый день.
А вот теперь получилось. Еще раз напомню слушателям, Александр Пушко, руководитель проекта школы инноватики и предпринимательства Высшей школы экономики. Александр Федорович, скажите, а вот в Центробанке говорят, что список банков по уровню жалоб опубликовали, потому что об этом попросили банки. Зачем это им?
Ну, не исключено. С другой стороны, банки, те, которые уверенно себя чувствуют, могли и попросить. Если вы обратите внимание на те вот рейтинги, которые, так сказать, представлены в информации Банка России, то там некоторые банки занимают достаточно прочные позиции внизу таблицы, да? То есть их положение в этом отношении с точки зрения качества обслуживания клиентов является достаточно убедительным и надежным. Поэтому эта категория банков вполне могла и попросить. Но там, безусловно, не всем банкам это может понравиться, потому что клиент, он держит, что называется, нос по ветру. И вот такого рода рейтинги, хотя Банк России говорит о том, что это ни в коем случае не оценка деятельности кредитных организаций, он прямо первой строкой это написал. Но, тем не менее, это некая табличка, которая представлена Банком России, то есть организацией, которой, так сказать, можно 100% в этом отношении доверять. То есть это проверенная информация, и для меня, как потребителя, так сказать, финансовых услуг, является, в общем-то, надежной информацией. То есть я буду ориентироваться на вот эти рейтинги и буду выбирать, кроме прочих других показателей, там, по условиям предоставления, например, кредита, буду учитывать и эти показатели, потому что они говорят о том, что каких-то жалоб на других клиентов, которые уже брали кредиты, в общем-то практически нет, или они совершенно минимальны.
Скажите, а у вас есть объяснение, вот об этом наши слушатели спрашивают, но обычно мы привыкли, да, когда говорят о неком списке, говорят там топ-5, топ-10, топ-15, а тут топ-8, почему 8?
Ну, во-первых, наверное, это связано, наверное, этот вопрос нужно лучше адресовать Банку России. Я предполагаю, что там же есть два условия, по которым Банк России формирует этот рейтинг. Во-первых, это банки, которые имеют достаточно внушительную клиентскую базу с точки зрения выдачи кредитов, да, физическим лицам. Это первое. И второе, что, так сказать, есть у этих банков есть хотя бы одна или более, так сказать, жалобы, которые проверены, так сказать, центральным банком, и они являются, так сказать, законными, и с точки зрения вот этого обстоятельства является Банк России, наверное, мог указать этим банкам на какие-то вот недочеты, которые следует поправить.
Еще, вот, да, да. Что такое количество обоснованных жалоб? А как разделяют обоснованные и необоснованные, чтобы потом такой рейтинг или рейтинг составлять?
Ну, во-первых, есть в общей массе жалоб, да, есть те жалобы, которые являются обоснованными с точки зрения действующего законодательства. И это, как пишет сам Банк России, это те жалобы, которые достоверно проверены соответствующим подразделением Банка России и признаны эти жалобы обоснованными. То есть установлено Банком России, что данная кредитная организация, на которую пожаловался клиент, действительно что-то там нарушила. На что жалуются? Тут вопрос вот хороший, да? Что является предметом жалоб? Ну, во-первых, тут вот есть в материале пояснение, есть, вообще говоря, список оснований, по которым, так сказать, клиенты наиболее часто жалуются, так сказать, на банки. Во-первых, это так называемые кредитные истории. То есть банк, наверное, я подозреваю так, что, может быть, более жестко подходит к оценке клиента с точки зрения его кредитной истории. Это первое. Второе место по значимости, по весу занимает жалобы, которые связаны с навязыванием банками дополнительных услуг при выдаче кредитов или ненадлежащим информированием клиентов об этих каких-то услугах или, может быть, о каких-то вот там особенностях предоставления услуг и так далее. И вот в совокупности вот эти вот две темы дают более 50% в среднем всего объема жалоб.
Еще вопрос. Центробанк ведь сразу несколько списков опубликовал, там отдельно крупные кредитные организации по особому перечню, которые мы, собственно, и обсуждаем, где 8 банков, потом системно значимые кредитные организации и кредитные организации, которые не являются системно значимыми. Вот на какой, с вашей точки зрения, из списков надо обращать особое внимание?
Вот, вы знаете, я хотел бы обратить внимание, так сказать, потенциальных, так сказать, заемщиков на следующее. Надо обязательно сравнить вот эти вот два списка. Спасибо вам за то, что обратили внимание на это. Если вы обратите внимание, то количественные показатели для банков, которые относятся к системно значимым банкам, как правило, ниже единицы.
Да, это так.
Да? Да. А те банки, которые, так сказать, просто выдают кредиты, не относятся к крупнейшим и не относятся к категории системно значимым, там показатели, ну, я так вот бегло посмотрел, в разы хуже.
Ну вот тот банк, который на первом месте в этом списке несистемно значимых, почти 21.
Да, вот я об этом и говорю. Это такой для меня, как для потребителя, может быть сигнал, что там достаточно плохо дело поставлено с обслуживанием клиентов с точки зрения, так сказать, обслуживания выданных кредитов или по самой процедуре выдачи кредитов. И частота нарушений со стороны банков, я хочу еще раз заострить внимание,
15 секунд у нас всего. Да, коротко.
Это обоснованные жалобы. Так вот, для этих банков очень высокий процент, так сказать, брака в их работе.
Спасибо. Александр Пушко, руководитель проекта «Школы инноватики и предпринимательства Высшей школы экономики». Ну, а если вернуться к списку, который мы обсуждали, его публиковали и в 2024 году, так вот, восьмое место в списке с меньшим индикатором занимал и тогда, и сейчас Сбербанк. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 25 сентября. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с учетом ваших сообщений, которые приходят через СМС-портал или через Телеграм. И звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первым делом пробки.
В движении.
В городе пятибальные пробки. Если полчаса назад мы говорили о том, что они то пяти, то шестибальные, то теперь ничего вроде не меняется. 5 баллов более-менее стабильно остается. Дальше, по прогнозам, шестибальные пробки в 6 вечера и семибальные пробки как максимум на сегодня к вечеру в районе 19 часов. Обращаем внимание, что даже в 8 вечера сегодня обещают нам пятибальные пробки. Довольно много бордового цвета на карте московских пробок, прежде всего в центре города. Обращаем внимание, что, как и полчаса назад, есть большие сложности при попытке съехать в сторону набережной Яузы от Таганской площади или, наоборот, от набережной Яузы подняться вверх по Николаевской улице. В том районе в целом нормального движения, судя по всему, нет. Много бордового цвета. Еще много бордового цвета в районе станции метро Октябрьская. Ну и, соответственно, как вы понимаете, Большая Якиманка в сторону Кремля едет крайне медленно. В целом, еще раз, пятибальные пробки прямо сейчас и как максимум семибальные пробки нас ждут в районе 7 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ЛДПР предлагает бесплатно выдавать землю гражданам России, которые прожили в браке 10 лет. Насколько практически реализуемо это предложение? Первая тема. Второе. В общественной палате предупредили о штрафах за неправильное сжигание травы на даче. Как говорят, штрафы могут составить до 20 тысяч рублей или от 20. Ну, в общем, 20 тысяч рублей может быть такой штраф, от 5 до 20, действительно. Вот сейчас посмотрел повнимательнее. Но учитывая, какие участки бывают у граждан Российской Федерации, вот стандартные 6 соток, если вспомнить, а можно ли вообще законно сжигать траву на 6 соток? Там ведь довольно много ограничений, которые не позволяют этого делать. Насколько практически реализуема история про правильное сжигание на даче сухой травы? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь новости, которые в эти минуты как срочные появляются. Росатом подписал с Белоруссией первый в мире контракт в области сбалансированного ядерного топливного цикла. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. РИА Новости прямо сейчас сообщает о том, что состояние у всех, кто был госпитализирован как пострадавший от БПЛА ВСУ в Крыму, стабильное. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы Федерального медико-биологического агентства.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить. Номер 7373-94-8. Код города 495. Присоединяйтесь к обсуждениям. Не забывайте о том, что если вы звоните в эфир, то у нас нет предварительного отбора. Когда вы набираете номер и вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Первая тема – это выделение бесплатной земли тем, кто прожил в официальном браке 10 лет и у кого в этой семье есть дети. Слуцкий это лидер ЛДПР, Слуцкий предложил выдавать бесплатную землю парам с детьми и десятилетним парам с детьми и десятилетним браком. Вот такая формулировка. Таким образом, собираются расширить перечень граждан, которые имеют право на бесплатное получение в собственность вот таких земельных участков. Выдаваемая земля, говорят в ЛДПР, должна быть обеспечена всей необходимой инфраструктурой и коммуникацией, до этого говорят, что поддержка русских семей, института брака, это инвестиция в будущее семьи. Потом говорят, что в России 20 миллионов гектаров заброшенных пахотных земель. Без людей остались 25 тысяч населенных пунктов из 65. И вот он говорит, если заселить эти территории трудолюбимыми и честными русскими людьми, то вместо развития в стране немногих мегаполисов появится возможность развивать всю территорию страны. Значит, смотрите, с одной стороны, в ЛДПР говорят, это заброшенные пахотные земли, то есть никто не хочет там ничего делать. С другой стороны, говорят, а вот надо им бесплатно это раздать. Дальше. Говорят, но надо обеспечить это необходимой инфраструктурой и коммуникациями. А это ведь, наверное, много денег стоит. Или как 724-й пишет, земли как в 1861 году, болота и овраги. Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот когда вы слышите эту историю про то, что у нас очень много заброшенных населенных пунктов, заброшенных пахотных земель, и если это бесплатно раздать, к примеру, людям с семьей, с детьми и довольно устойчивым браком, а люди, которые 10 лет прожили, это устойчивый брак, что вы думаете по поводу этой инициативы?
Ну, первым делом я вспоминаю историю о дальневосточном гектаре. Была в свое время такая программа, которой выделялись гектары земли для тех, кто решил переселиться на Дальний Восток. Там, причем, не было требований семейных. И так или иначе возникли поселки гектарщиков, так называемых, это на сленге Дальнего Востока. То есть те люди, которые вот организовали такие комьюнити и начали совместно обрабатывать вот эти самые гектары земли. То есть, если будет земля, найдутся люди, которые ей займутся. Здесь, в общем-то, с моей точки зрения, неважно, там есть ребенок, нет ребенок, это зависит от именно от пары.
Но, с другой стороны, вот, вот в данном случае в ЛДПР, когда выступают с этой инициативой, они говорят, есть заброшенные пахотные земли. Получается, ими сейчас никто не занимается, а если это другим людям отдать, то тогда это, получается, они займутся. Непонятно, а почему это вдруг они займутся, если сейчас этим никто не занимается?
Ну, смотрите, для того, чтобы заняться этими землями, не имея какой-то юридической основы, вам придется ее купить. Так или иначе, даже заброшенная земля что-то стоит.
Ну, в данном случае ее, видимо, бесплатно выдавать собираются.
Ну, здесь не очень понятно, что будут бесплатно выдавать, потому что если мы возьмем земли даже минимальных городских и деревенских поселений, то там более-менее есть собственники везде. А вот то, что находится между деревнями, вот эти пахотные земли, это так называемая сельскохозяйственная земля, она, да, она действительно может быть не занятой. Такие случаи вот в Нечерноземье, они достаточно частые.
Но тогда получается... Подождите. Но тогда, получается, это можно раздать, но дальше в ЛДПР говорят, надо обеспечить необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Но это довольно дорого, как я понимаю.
Это дорого, да.
Это реализуемо?
Ну, при наличии денег это реализуемо, но вот то, что я знаю по Тверской области, там очень много денег придется зарыть, потому что до сих пор не реализована программа газификации существующих деревень.
С вашей, с вашей точки зрения, вот если попытаться это сделать, ну, к примеру, по аналогии с тем, что вы говорили о дальневосточном гектаре, как много людей эти могут воспользоваться?
Ну, принципиально, конечно, здесь не будет миллионов, сразу скажу. Это все-таки удел очень небольшого процента. Если земля будет действительно уже под коммуникациями, это сильно повысит ее привлекательность. Но вот в случае земли без коммуникации, это будут, я боюсь, что сотни тысяч людей, не более того.
Скажите, вот когда вы говорите, если это будет земля с коммуникациями, есть практика такого появления земли, раздачи бесплатной земли государством, не всем гражданам, но по особым спискам, земли с коммуникациями?
Ну, такого я не слышал. Вот в случае дальневосточного гектара, там люди изначально, что называется, подыскивали и прибивались к тем местам, где уже коммуникации есть. Но на Дальнем Востоке там, ну, немножко другая плотность. Если мы возьмем именно не Черноземье или даже черноземную полосу, там, прямо скажем, ситуация будет другая. Так что с коммуникациями придется действительно заботиться, иначе будет очень мало желающих взять просто землю, вот, ей заняться.
Вообще, вот как аналитик рынка недвижимости, я понимаю, что не бывает средней температуры по больнице, и, видимо, средней стоимости коммуникации не бывает. Но что такое участок ну, там, я не знаю, 10 соток, 15 соток, обеспечить необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Это миллионы, это десятки миллионов, это сотни миллионов рублей.
Ой, это стоимость, а, подключения и, б, протяжки необходимых сетей. В принципе, для вот земель между деревнями вам нужно буквально электричество нужно и желательно газ. Вот при наличии вот этих двух веток у вас уже там появится жизнь. Да. Ну и дороги, еще раз дороги.
Конечно. То есть, что такое протянуть газ, что такое протянуть электричество? Наверное, это несколько дешевле, чем газ, и, видимо, совсем дорого это протянуть дорогу.
Да, это, конечно, это людям точно не под силу, но вот государство здесь надо, как говорится, очень хорошо посчитать. Потому что, еще раз, вот даже решение о газификации деревень, оно, увы, и ах, застопорилось.
Спасибо. Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. 724 говорит, все-таки, каков результат дальневосточного гектара, сколько оказалось желающих? Насколько это важно с точки зрения обсуждения другой темы? Все-таки, как мне кажется, история про выдачу земли не гектарами, насколько я понимаю, но выдачу земли в центральной части Российской Федерации и раздача гектаров на Дальнем Востоке – это разные истории. Ирина говорит, я вот хочу землю, я буду пахать и растить кабачок, картошку, малину с яблоками, но у меня мужа нет, и я хочу уехать из этого безумного, как она пишет, города, а у меня нет денег покупать землю, и на Дальний Восток я не хочу, потому что здешняя. И это вопрос. А что значит вот здешнее? На Дальний Восток вы не хотите, а, скажем, Тверская область в 300 километрах? Или сколько там километров? Дальше. Недавно землю давали под картошку бесплатно в аренду. Почему бы сейчас так не сделать? Недавно это о чем идет речь? И главное, где эта земля была? Насколько это близко? Значит, теперь дальше. Чтобы что? А вы не понимаете, в чем цель этого предложения? Чтобы что? Это некое признание со стороны государства важности такой семьи, которая люди в браке 10 лет, у которых в браке есть дети, ну и так далее. Для ЛДПР, говорит Слуцкий, поддержка русских семей, института брака, это инвестиция в будущее страны. 7373948, телефон прямого эфира. Савелий 884 пишет, что пары из пятерки крупнейших городов, которые сформировали базу для создания семьи, не поедут в глушь. Пары из более бедных населенных пунктов не поедут туда тем более. У них просто средств не будет, чтобы развивать эту самую землю. Борис 870 полагает, что важно, где расположена земля, потому что семьи из Норильска, к примеру, в этом смысле окажутся неравноправны семьями из Краснодара. Он, правда, не уверен, задает вопрос, а вам не кажется? Михаил пишет 580-й, что это похоже на социальную ссылку. Эти земли стоят, мол, 3 копейки, никому это не нужно. Но земля, если вспомнить идею ЛДПР, земля, у которой есть необходимая инфраструктура и коммуникации, 3 копейки стоить не может, как мне кажется. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Нереальные предлагают вот, нейронов и искусство. Всегда проверить.
Это все, что вы хотели сказать?
И я хочу сказать, что у нас и полосы, Тверская, Московская область, там болотистые земли, дороги никто не построит.
И? То есть вы хотите сказать, что в центре страны хорошей земли нет?
Ну, болотистые нет.
Ну, еще раз, вот эти вот абсолютные выводы, значит, вокруг Москвы одни болота.
Ну, в принципе, да.
Ну, я понял, тогда другое дело. Принято, у моих предков были заимки на юго-западе Сибири. Они получили эти земли, когда переселились туда в 1800 году, а в 1920 у моего прадеда земли отобрали, пишет Игорь. И теперь задается вопросом, а вот земли моих предков мне хотя бы отдадут? Тоже интересный вопрос. Ирина говорит, можно в Тверскую, можно в Тульскую, в Смоленскую. Давали под картошку в Подмосковье в 90-х. Так все-таки в Подмосковье или в Тверскую с Тульской? Чувствуете, уже разница в километраже какая? И все-таки история с землей в 90-е годы 20 века и в 20-е годы 21 века, как мне кажется, сильно отличается. 7373948. Давид 676 говорит, вот речь идет о бесплатной выдаче земли. Вы не забывайте, там еще надо потом дом построить. И это важно. Михаил 580-й говорит, если по России проехать, можно увидеть множество деревень, которые заброшены чуть менее чем полностью. Он в такие места предлагает переселять, там есть коммуникации, но люди-то не просто так оттуда уехали. И это тоже вопрос, потому что Слуцкий как раз вспоминает про 25 тысяч населенных пунктов из 65. Значит, получается, по его словам, если туда протянуть дорогу, если наладить коммуникации и инфраструктуру, вот Михаил говорит, там где-то даже, может быть, и есть инфраструктура, насколько вся, вот, например, газ везде ли там есть. Так вот, то есть, если просто дорогу протянуть и все это протянуть, то деревни сами каким-то образом восстановятся. Люди же почему-то оттуда уехали. Вы думаете, они уехали, потому что просто газа нет? Или, к примеру, дорога недостаточно хороша? Но до этого они как-то с этой недостаточно хорошей дорогой там почему-то жили. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир.
Прошу.
Вы знаете, мне кажется, должна быть не голословная программа, так сказать, вот этого всего. Вот сделать там, как сказать, там поселки, да, например, для многодетных, айтишников и тому подобное. Это должна программа быть, должна быть проработана, просчитана. И мне кажется, в мировой практике уже подобные были вещи. Можно взять их опыт, их ошибки и исправить. Столыпин, по-моему, что-то подобное же тоже хотел сделать, когда, чтобы жили зажиток, так сказать, крестьяне, которые, которых потом назвали кулаками, вместе. Понимаете, да? То есть успешное фермерство, успешные эти, можно же сделать край там какой-то, выделить им реальную землю, сделать там
вопрос,
больницу,
вопрос в эту больницу. Нет, подождите, вопрос возникает, даже если мы говорим, к примеру, о событиях 110-летней или там 120-летней давности, насколько то, что было тогда, похоже на то, что сейчас?
Сейчас ничего этого вообще не делается.
А надо бы то же самое, вы полагаете?
Сейчас, вы знаете, тогда наоборот, тогда вам давали карт-бланш, вы, например, попадая куда-нибудь в губернию главным там врачом, как это раньше называлось, я не знаю, вы могли там воять, делать, то
Нет,
есть...
Я намекаю на другое, что сейчас мир развивается по принципу... по которому люди съезжаются в города. Вот Григорий говорит, раньше просто паспортов не было, вот и жили люди в деревнях, в городах был лимит, а потом все рванули города, да и все.
Ну, именно мои родители так и приехали в начале 80-х в Москву, Нижегородский автотель.
Ну, вот видите.
Но сейчас, вы знаете, у меня отток вот именно моих вот, ну, знакомых много. Наши, например, села, татарские села, к примеру, не пропадают с карты России. Они все как были... в 19 веке, так все и есть. Ни одно село не пропало.
Ну, давайте все-таки не будем абсолютных исключений, то есть абсолютных выводов делать, но вы полагаете, что как минимум большинство точно? Или вы уверены, что точно все?
Ну, уверен, что 99, именно которые были в 19 веке, я сделал это помарочку, не те, которые создались потом колхозы, возможно, какие-то пропали, а именно села, которые были организованы при царской России, они не исчезли.
Спасибо. 663-й. Семьи с детьми в чисто поле не поедут. Нужны школы, поликлиники. Еще в семье должна быть машина. А что значит школы, поликлиники? Значит, вот в каждой такой деревне должна быть школа. Но тогда это будет очень дорого, как вы понимаете. Потому что либо должна быть большая деревня, чтобы на целую школу набралось детей. Ведь там же надо будет содержать целый штат учителей. Ну и так далее. В общем, это 663-й. А кто у нас? Руслан говорит. У меня, говорит, полноприводная машина. Иногда помогаю застрявшим в грязи машинам. Один раз приехал вытаскивать из болота Ларгус, и выяснилось, что эту землю семье многодетной выдали бесплатно. А я потом лебедкой 2 часа вытягивал.
Говорит Москва. Поток.
Савелий 884 полагает, что надо, как он их называет, с тающими малыми городами разобраться для начала, а потом думать про чистые поля. Но тут вот не совсем про чистые поля. Все-таки напомню, что ЛДПР говорит не про чистые поля, а про то, что это должна быть земля, которая обеспечена всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Значит, 970-й был колхоз, была школа, детсад, медпункт. Колхоз развалился, ничего не осталось, народ разъезжается. То есть вы полагаете, что в каждой деревне был колхоз? В каждой деревне была школа, детский сад. Ну вот опять же, это абсолютные, вот какие-то абсолютные выводы, абсолютные картины, это всегда некое преувеличение. У моего прадеда в Костроме лабазы с колбасой были, потом его раскулачивали, и он в город уехал, в Ленинград. Это рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Теперь про землю, которая уже есть. В общественной палате предупредили о штрафах за неправильное сжигание травы на даче. Как говорят, 20 тысяч рублей или от 5 до 20 тысяч рублей может грозить штраф, если хозяева дачных участков, когда жгут траву, не соблюдают правила пожарной безопасности. Земельный юрист Кирилл Воробьев к нам присоединяется. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это ведь какая история? Тут важно понять, я вот, например, хотел бы полностью все правила пожарной безопасности соблюдать, но при этом каким-то образом утилизировать сухую траву. Но у меня 6 соток, и, следовательно, возникают разного рода вопросы про расстояние между тем костром, который придется зажечь, чтобы эту самую траву сжечь и так далее. Так вот, реально вообще на 600-ках же законно сжечь траву?
Ну, вообще, да, реально. То есть у нас единственная статья, которая регулирует это нарушение пожарных правил норм, и там депутаты немного ошиблись, до 15 тысяч для физических лиц у нас штраф, с 5 до 15. А вот уже с юридических там и с представительной власти от 20 тысяч.
Ну, в данном случае про 20 тысяч говорят о том, что 20 – это когда в условиях особого противопожарного режима.
А, ну да, тогда да. Ну вот, во-первых, это нужно убедиться, что этого противопожарного режима особого нету на вашей территории, где вы находитесь.
Так.
Соответственно, потом 3 метра от забора, 3 метра от деревянных построек, бочка, потому что открытое пламя не должно высоко выходить, и, соответственно, это более такая высокая, более закрытая конструкция, как бочка должна быть. Но я больше скажу, что прям вот четких правил, как должна выглядеть конструкция, то есть и в которой сжигание происходит, ее нет. Просто написано, что не должна, должна предотвращать разлетание там искр и так далее. Вот как, такая история.
Подождите, я правильно понимаю, что ведь не обязательно бочка или что-то подобное, можно яму выкопать?
Ну, в теории, да, так возможно сделать.
А вот эта теоретическая яма, она какой-то конкретной глубины, какого-то конкретного диаметра должна быть?
Да нет, нет, не стоит так углубляться в плане того, что... Ну, тут в любом пожарной безопасности вы должны понимать, что должны быть вот просто разумные меры, которые там в законе-то что угодно можно прописать, но и четких показателей никогда нет. Просто, ну, как бы подумать здравым смыслом, вот как прикопать или какую бочку поставить, чтобы, ну, ваши соседи банально не сгорели.
А с другой стороны, понимаете, вот вы говорите, здравым смыслом посмотреть, прикопать, эти самые соседи, к примеру, еще не пострадав, они могут это увидеть, к примеру, сфотографировать и отправить эту информацию специалистам. А те уже придут и просто посчитают по количеству метров до забора.
Ну, во-первых, это нужно поймать за руку, это достаточно сложно, да? Мы представляем СНТ, они сфоткали, отправили, ну, куда-то в администрацию, могут в полицию позвонить. Пока уже что-то доедет, кто-то приедет, уже пожара-то никак, ну, не пожара, в смысле, костра не будет. Вот, поэтому, ну, противопожарные расстояния надо соблюдать. 3 метра от забора и 3 метра от деревянных построек. А по поводу ямы, там таких требований нет. Глубина, там какая высота. Просто, я еще, как уже говорил, должно быть, чтобы вот предотвращать разлетание там.
Ну, еще раз, на практике это означает, что лучше все-таки сжигать это в бочке?
Ну, да, на практике лучше, ну, банально даже самим безопаснее, чтобы вся эта вот труха не разлеталась, потому что там листья, они же начинают вверх лететь, да, там физика.
Угу. 3 метра от деревянной постройки, если постройка не деревянная, то это уже не столь важно. 5 метров. Все-таки камеры, существует. Да. И 3 метра до соседа.
Ну, от границ участка, да.
Да. И тогда вроде ничего не должно быть.
Вообще... Ну, и, конечно, не нужно рядом с газопроводами это делать, в охранных зонах, ага. ЛЭП.
Там, так.
Да, ну я надеюсь, тут как бы логично. Охранная зона газопровода низкого давления – это 3 метра от оси газопровода, ну и дальше среднего давления – там 10, и высокого – 50, и до, там, до 100 метров. Ну а зона ЛЭП – это, опять же, они очень разные. В общем, не должно быть рядом ЛЭП и газа еще желательно.
А, и еще, чтобы погода была без ветра, или это законом не описывается?
Не указано это, есть только если будет предупреждение штормовое, тогда нельзя.
Тогда еще, официально. Тоже, это вот уже юридических пояснений требует. Руслан говорит, что он хотел скошенную траву в лес вывести, чтобы вот с этими проблемами не разбираться, а оказалось, что скошенную траву со своего участка в лес вывести нельзя, это так?
Да, это захламление, да, это правда.
А это касается вот даже скошенной травы, ну, казалось бы, в лесу ведь тоже может быть трава, которая начинает преть.
Ну, я подушню сейчас немножко, есть нюанс. Если мы с вами говорим о Новой Москве, то у нас юридически нет лесов, у нас есть особо охраняемые природные территории, то есть это Москва и Новая Москва. Вот там нельзя эту складировать ничего, не вывозить ничего, потому что это там нарушение слоя почвы, ну и так далее, это природная охрана. Если мы говорим о Московской области, там Санкт-Петербург и так далее, там у нас есть уже конкретно называется лесной фонд. Вот там все очень сильно зависит от категории этого лесного фонда. Там, в общем, я бы такое правило сделал. В целом можно траву возить в лес, потому что конкретного штрафа для физических лиц ее нету, потому что чтобы доказать, что физическое лицо нанесло какой-то ущерб там, охраняемой там этой территории, ну, там экспертизу надо провести, и нужно, не знаю, тонн 5, наверное, этой травы туда сместить. Но вот в Новой Москве лучше не складировать.
Но там, где... в Новой Москве, не в Новой Москве, там, где это особо охраняемая зона.
Ну, она везде, если это мы говорим про Москву и
Новую Москву. А если другие, если Московская область или другие области, то там это тоже может быть, но не везде.
Да, все верно.
Спасибо. Кирилл Воробьев, земельный юрист, был с нами на прямой связи. Макар говорит, у меня в садоводстве, меня регулярно спрашивали, почему не строишься, а я отвечал, участок для отдыха дали, а какой отдых на стройке? А теперь, видите, в рамках закона для косьбы и сжигания мой голый участок вполне подходит. Еще раз, не забывайте, о трех метрах до соседского участка. Григорий говорит, что трава сильно преет и может, с его точки зрения, вызвать пожар. Ну, это по поводу того, насколько можно скошенную траву с вашего участка вывозите за пределы вашего участка, в данном случае в лес. Далее новости.